Помощник присяжного поверенного Петеркин возвращается на простой крестьянской телеге из уездного городишка Н, куда ездил защищать лавочника, обвинявшегося в поджоге. На душе у него было гнусно, как никогда. Он чувствовал себя оскорбленным, провалившимся, оплеванным. Ему казалось, что истекший день, день его долгожданного и многообещавшего дебюта, искалечил навеки вечные его карьеру, веру в людей, мировоззрение. Во-первых, его безобразно и жестоко надул обвиняемый. До суда лавочник так искренне мигал глазами и так чистосердечно просто расписывал свою невинность, что все собранные против него улики в глазах психолога и физиономиста, каковыми считал себя юный защитник, имели вид бесцеремонных натяжек, придирок и предубеждений. На суде же лавочник оказался плутом и дрянью, и бедная психология пошла к черту. Во-вторых, он, Петеркин, казалось ему, вел себя на суде невозможно, заикался, путался в вопросах, вставал перед свидетелями, глупо краснел, язык его совсем не слушался и в простой речи спотыкался, как в скороговорках. Речь свою он говорил вяло, словно в тумане, глядя через голову присяжных, говорил, и все время казалось ему, что присяжные глядят на него насмешливо, презрительно. В-третьих, что хуже всего, товарищ прокурора и гражданский истец, старый матерый адвокат, вели себя нетоварищески. Они, казалось ему, условились игнорировать защитника. И если поднимали на него глаза, то только для того, чтобы поупражнять на нем свою развязность, поглумиться, эффектно окрыситься. В их речах слышались ирония и снисходительный тон. Говорили они и точно извинения просили, что защитник такой дурачок и барашек. Петеркин, в конце концов, не вынес. Во время перерыва он подбежал к гражданскому истцу и, дрожа всем телом, наговорил ему кучу дерзостей. Потом, когда заседание кончилось, он нагнал на лестнице товарища прокурора и этому поднес пилюлю. В-четвертых, впрочем, если перечислять все то, что мутило и сосало теперь за сердце моего героя, то нужно в-пятых, в-шестых, до сотых включительно. Позор! Мерзость! Страдал он, сидя в телеге, пряча свои уши в воротник. «Кончено! Черту адвокатуру! Заберусь куда-нибудь в глушь, в уединение, подальше от этих господ, подальше от этих дрязг! Да езжай же ты, черт, тебя возьми!» — набросился он на возницу. «Что ты едешь, точно мертвого жениться везешь? Гони!»
«Гони, гони!» — передразнил возниц. «Меж не видишь, какая дорога! Черта погони, так и тот замучается. Это не погода, а наказание Господне».
Погода была отвратительная. Она, казалось, негодовала, ненавидела и страдала заодно с Петеркиным. В воздухе, непроглядным, как сажа, дул и посвистывал на все лады холодный влажный ветер. Шел дождь, под колесами всхлипывал снег, мешавшийся с вязкой грязью, буераком, колдобиным и размытым мостиком не было конца.
«Сгинь, не видать, — продолжал возница, — этак мы и до утра не доедем. Придется на ночь у Луки остановиться».
«У какого Луки?»
«Тут по дороге в лесу старик такой живет. За мест лесника его держат. Да вот она и изба самая».
Послышался хриплый собачий лай, и между голыми ветками замелькал тусклый огонек. Каким бы вы ни были мизантропом, но если ненастную глухой ночью вы увидите лесной огонек, то вас непременно потянет к людям. То же случилось и с Петеркиным. Когда телега остановилась у избы, из единственного окошечка, которой робко и приветливо выглядывал свет, ему стало легче. «Здорово, старик!» — сказал он ласково Луке, который стоял в сенях и обеими руками чесал себе живот. «Можно у тебя переночевать?»
«Можно», — проворчал Лука. «Тут уж есть двое. Пожалуйте в светелку».
Петеркин нагнулся, вошел в светелку и... Мизантропия воротилась к нему во всей своей силе. За маленьким столом при свете сальной свечки сидели два человека, имевших такое сильное влияние на его настроение. Товарищ прокурора фон Пах и гражданский истец Семечкин. Подобно Петеркину, они возвращались из Н и тоже попали к Луке. Увидев входящего защитника, оба они приятно удивились и привскочили. — Коллега, какими судьбами, — заговорили они, — и вас загнала сюда ненастья. Милости просим, присаживайтесь. Петеркин думал, что, увидев его, они отвернутся, почувствуют неловкость и умолкнут, а потому такая дружеская встреча показалась ему по меньшей мере нахальством. — Я не понимаю, — пробормотал он с достоинством, пожимая плечами. — После того, что между нами произошло, я даже удивляюсь. Фон Пах удивленно поглядел на Петеркина, пожал плечами и, повернувшись к Семечкину, продолжал прерванную беседу. — Ну-с. Читаю я дознание, а в дознании, батенька, противоречие на противоречие. Пишет, например, Становой, что умершая крестьянка Иванова, когда ушла от гостей, была мертвецки пьяна и умерла, пройдя 3 версты пешком. Как она могла пройти 3 версты пешком, если была мертвецки пьяна? Ну, разве это не противоречие? А? Пока фон Пах таким образом разглагольствовал, Петеркин сел на скамью и принялся осматривать свое временное жилище. Лесной огонек поэтичен только издалека. Вблизи же он — жалкая проза. Здесь освещал он маленькую серую коморку с кривыми стенами и с закопченным потолком. В правом углу висел темный образ, из левого мрачным дуплом глядела неуклюжая печь. На потолке по балкам тянулся длинный шест, на котором когда-то качалась колыбель. Ветхий столик и 2 узкие шаткие скамьи составляли всю мебель. Было темно, душно и холодно, пахло гнилью и сальной гарью. Свиньи! — подумал Петеркин, косясь на своих врагов. — Оскорбили человека, стоптали его в грязь и беседуют теперь, как ни в чем не бывало. — Послушай, — обратился он к Луке, — нет ли у тебя другой комнаты? Я здесь не могу быть.
— Сени есть, да там холодно-с. — Чертовски холодно, — проворчал Семечкин. — Знал бы... Напитков и карт с собой захватил. Чаю напиться, что ли? Дедусь, сочини-ка самоварчик.
Через полчаса Лука подал грязный самовар, чайник с отбитым носиком и 3 чашки.
— Чай у меня есть, — сказал фон Пах. — Теперь бы только сахару достать.
Дед, дай-ка сахару.
— Эва, сахару! — ухмыльнулся в сенях Лука. — В лесу сахару захотели, тут не город.
— Что ж, будем пить без сахару, — решил фон Пах. Семечкин заварил чай и налил 3 чашки. — И мне налили, — подумал Петеркин. Очень нужно. Наплевали в рожу и потом чаем угощают. У этих людей просто самолюбия нет. Потребую у Луки еще чашку и буду 1 горячую воду пить. Кстати же, у меня есть сахар. Четвертой чашки у Луки не оказалось. Петеркин вылил из третьей чашки чай, налил в нее горячей воды и стал прихлебывать, кусая сахар. Услыхав громкое кусанье, его враги переглянулись и прыснули.
— Ей-богу, это мило! — зашептал Фомпах. — У нас нет сахару, у него нет чая. Весело! Какой же, однако, он еще мальчик! Верзила, а настолько еще сохранился, что умеет дуться, как институтка.
Коллега, повернулся он к Петеркину, вы напрасно брезгаете нашим чаем, он не из дешевых. А если вы не пьете из амбиций, то ведь за чай вы могли бы заплатить нам сахаром. Петеркин промолчал. Нахалы, — подумал он, — оскорбили, оплевали, еще лезут. И это люди. Им, стало быть, нипочем те дерзости, которые я наговорил им в суде. Не буду обращать на них внимания. Лягу. Около печи на полу был расстелен тулуп. У изголовья лежала длинная подушка, набитая соломой. Петеркин растянулся на тулупе, положил свою горячую голову на подушку и укрылся шубой.
— О, какая скучища! — зевнул Семечкин. — Читать холодно и темно, спать негде. —
Скажите мне, Осип Осипыч, если, например, Лука пообедает в ресторане и не заплатит за это денег, то что это будет? Кража? Или мошенничество? Ни то, ни другое. Это только повод гражданскому иску. Поднялся спор, тянувшийся полтора часа. Петеркин слушал и дрожал от злости. Раз пять порывался он вскочить и вмешаться в спор. Какой вздор мучился он, слушая их. Как отстали, как нелогичны. Спор кончился тем, что фон Пах лег рядом с Петеркиным, укрылся шубой и сказал, — Ну, будет. Мы своим спором не даем спать господину защитнику. Ложитесь.
— Он, кажется, уже спит, — сказал Семечкин, ложась по другую сторону Петеркина. — Коллега, вы спите?
— Пристают, — подумал Петеркин, — свиньи. «Молчит, значит, спит», — промычал фон Пах.
«Ухитрился уснуть в этом хлеву. Говорят, что жизнь юристов кабинетная. Не кабинетная, а собачья. Ишь ведь, куда черти занесли. А мне, знаете ли, нравится наш сосед, как его, Шестеркин, что ли, горячий». — Огневой! — Да, лет через пять хорошим адвокатом будет. Есть у мальчика манера. Еще на губах молоко не обсохло, уж говорит с завитушками, любит фейерверки пускать. Только напрасно он в своей речи Гамлета припутал.
Близкое соседство врагов. Их хладнокровный снисходительный тон душили Петеркина. Его распирало от злости и стыда.
— А с сахаром-то история! — ухмыльнулся фон Пах. — Сущая институтка! За что он на нас обиделся? Вы не знаете? — Черт его знает.
Петеркин не вынес. Он вскочил, открыл рот, чтобы сказать что-то, но мучения истекшего дня были уж слишком сильны. Вместо слов из груди вырвался истерический плач. — Что с ним? — ужаснулся фон Пах. — Голубчик, что с вами? — Вы... — Вы больны? — вскочил Семечкин. — Что с вами? Денег у вас нет. — Да что такое?
— Это Мишка, гадко, целый день сел, целый день.
— Душенька моя, что гадко и низко? Осип, Осип, дайте воды. — Ангел мой, в чем дело? Отчего вы сегодня такой сердитый? Вы, вероятно, защищали сегодня в первый раз, да?
Ну, так это понятно.
Плачьте, милый. Я в свое время вешаться хотел, а плакать лучше, чем вешаться. Вы плачьте, оно легче будет.
Гадко, мерзко.
Да ничего гадкого не было. Все было так, как нужно. И говорили вы хорошо, и слушали вас хорошо. Мнительность, батенька. Помню, вышел я в первый раз на защиту. Штанишки рыжие, фрачишка музыканта одолжил. Сижу, и кажется мне, что над моими штанишками публика смеется. И подсудимый-то, выходит, меня надул, и прокурор глумится, и сам-то я глуп. Чай порешили уже адвокатуру к черту. Со всеми это бывает. Ни вы первый, ни вы последний. Не дешево, батенька, первый дебют стоит.
А кто издевался? Кто глумился?
Никто! Вам только казалось это. Всегда дебютантам это кажется. Вам не казалось ли так же, что присяжные глядели вам в глаза презрительно? Да? Ну, так и есть. Выпейте, голубчик, укройтесь. Враги укрыли Петеркина шубами и ухаживали за ним, как за ребенком, всю ночь. Страдания истекшего дня оказались пуфом.